Вітаю вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І я також вітаю гостя сьогоднішнього студії Радіо Свобода, президента Асоціації психіатрів України, правозахисника Семена Гузмана. Вітаємо вас, пане Гузман. Ну, тем для розмови, чесно кажучи, чимало. Почнемо з такого. От проведено свіже опитування Київським міжнародним інститутом соціології. Якби у вересні цього року був референдум за вступ України до ЄС, за даними цього соціологічного опитування, 46% проголосували б за, 30% проти. Порівняно з даними грудня минулого 2014 року, кількість тих, хто підтримує вступ до ЄС, зменшилася на 8%. Як ви вважаєте, от скоро буде 2 роки, як почався Євромайдан в Києві. Про що свідчать такі дані опитувань?
Ну, я думаю, що це фізіологічна усталість людей, які, ну, більшість не дуже розуміють і судять по, вероятно, я так думаю, по поведению нашего премьер-министра и большинства министров, они экстраполируют это на европейские ценности, хотя эти ребята никакого отношения, ни морального, ни юридического, никакого к Европе и европейским ценностям не имеют. Я думаю, что тут важна не проблема конкретной цифры, а, я повторяю, проблема усталости, истощения чувства ожидания.
Ну, при цьому, до речі, соціологи ставили також запитання респондентам щодо того, підтримують респонденти вступ до Митного Союзу. Там цифра не змінилася протягом цих, скільки вже, 11 майже місяців, 18% лише вступ.
Ну, это говорит, что мы все-таки уже уходим из Советского Союза. Но для того, чтобы прийти в Европу, нужно других лидеров иметь. Увы.
Вы маєте на увазі всю, так би мовити, верхівку?
Ну, не всю, я не знаю. Может быть, не 100%, может быть, 95%, может быть, 85%. Но, понимаете, когда нам постоянно лгут, когда нам пытаются вешать лапшу на уши, объясняя, что все будет хорошо завтра, потому что вчера уже было совсем прекрасно. Ну, мы же уже... Вообще, украинцы же очень трезвый народ. И достаточно независимо воспринимающие информацию. Этим мы, наверное, отличаемся от большинства наших соседей северных. Поэтому лгать бессмысленно. Это вызывает только чувство отторжения. Дистанция между властью и мною растет. І це дуже плохо для влади. Звісно, і для мене теж.
Так, кажучи, ви підтримуєте тих гарячих голів, які закликають до третього Майдану?
Ні, я якраз дуже боюсь таких рішень історичних, тому що це плохі рішення. Революція приносить изменения, но эти изменения не всегда способствуют росту экономики и развитию страны. Ну, это не мое мнение, это мнение подавляющего большинства историков. Я бы предпочел жить в стране, где парламент, правительство, президент приходили не с трибуны уличной, а чтобы я их выбирал и чтобы я их контролировал, потому что новый Майдан в условиях прекращенной Путиным войны, пусть не навсегда,
не факт. Пусть,
да, ну, я говорю о том, что может быть, освобождает очень много ярости, яростной энергии против наших правителей. И я вообще удивляюсь, как они радуются тому, что прекращается война.
Кто они?
Наши управленцы. Им бы радоваться другому, что война продолжается. Что наши мужчины, которые научились пользоваться оружием, видят перед собой внешнего врага. Если исчезнет внешний враг, то действительно может быть третий Майдан, который, конечно же, изменит социальную картину внутри нашей страны. Но опять придут к власти не умные, а смелые, мужественные. А к власти должны приходить все-таки умные.
Выходить, у нас был другой Майдан, якщо раптом
не
будет...
знаю, я предсказываю.
Революция, революция, революция.
Ну, вот это очень плохо, и я надеюсь, что, может быть, наши первые, вторые, третьи лица наконец испугаются. Ну, красть уже нужно перестать, хотя бы временно. Я понимаю, что они выросли, они не могут остановиться, когда они видят не мое. Это же основной рефлекс их жизни. Но нужно уже останавливаться.
Пане Семене, от оглядачі історики констатують, що приклади справді успішних радикальних реформ у певних державах – Німеччина після Другої світової, та ж Японія теж після Другої світової, деякі інші приклади – це або відбувається, коли країна перебуває під окупацією, або з авторитарним режимом. Лі Кван Ю, Сінгапур. Щоправда, на одного такого успішного реформатора, авторитарного лідера, як Лі Кван Ю, Ден Сяопін у Китаї, припадає десятки сталіних і різних представників справжніх хунт.
Не тільки, можна ближче, європейські приміри. Францію післявоєнну спас авторитарний діяль.
Шарль де Голь.
Да. Англія, яка була в тяжелій економічній і ідеологічній ситуації, її спасла тверда авторитарна Тетчер. Ну, авторитаризм європейський відрізняється від піночетовського. Звісно,
я абсолютно... Може, я до цього веду.
Я уже даже писал об этом, не раз говорил. Я считаю, что нас может действительно спасти твердый, не жестокий, но жесткий лидер типа генерала де Голля. Потому что я не хочу, чтобы была авторитарная, особенно жесткая власть. Но я хочу, чтобы было верховенство закона. Закони треба виконувати.
До речі, Шарлю де Голлю належить вислів, я недослівно цитую, але за суттю точно, що, мовляв, якщо буде успішний керівник держави, він започаткує такі правила гри, що навіть після його відставки, да, цього керівника, вже відступити від цих правил гри буде складно.
Ну, як правило, уходять такі люди, як де Голлі, Тетчер, під свіст толпи, під улюлюканье, тому що они создают определенную добрую, хорошую, экономически развитую атмосферу. И тогда, когда они уходят, многим кажется, что уже пора свистеть вслед. Ну, это удел всех авторитарных деятелей подобных. Но я не вижу здесь возможности сегодня. Не потому, что мы не готовы. Я думаю, что на самом деле, я не социолог, я не знаю эту диагностику, которую они ведут все время, но я так догадываюсь, я тут живу всю жизнь. Я думаю, что люди приняли бы эти правила игры, если бы некий человек, которому они доверяют, это первое и самое важное. Потому что нашим лидерам мы не доверяем. У нас есть основания не доверять. Но если придет человек, за которым нет сегодняшних бизнес-интересов, о котором известно, что он порядочный и целеустремленный человек, думающий о своей стране, то мы сможем пойти на какие-то уступки по, предположим, ограничению наших человеческих прав.
Хоча один з колишніх лідерів України Леонід Кучма, ви пам'ятаєте, казав, що Україна не Росія. Такої орієнтації на сильного лідера в Україні не було і не буде.
Ну, я ж не говорю о сильному лідері. Тут же речь йде о другому, о сильному слідуванні закону. Кучма також виноват в тому, що сьогодні происходит. Може бути, більше виноват, ніж перший президент, той почти нічого не успів. Поэтому меня, например, раздражает, я не скрываю этого, когда Кучма ведет переговоры в Минске. Так не должно быть, потому что он вообще поставил нас впервые на грань гражданской войны.
Там несколько цікавих политиков берут участие в этих переговорах.
Да,
Виктор Медведчук, Евген Марчук.
Ну, я не хочу об этом говорить так, сейчас, так. Тем более они ничего не решают. Решают же Кремль и Вашингтон, это понятно, но это некрасиво, это плохо по отношению ко мне и к вам. Потому что эти люди не имеют права от нашего имени вообще что-либо говорить.
Пане Семене, от Радянський Союз, ви знали репресії в ті часи. Потім початок перебудови, ці всі вже скоро 25 років, чверть століття. То що ж праві ті російські деякі, де не деякі, більшість, напевно, політиків, оглядачів, які стверджують, це їхня думка, що Україна є державою, яка так і не відбулася? Це правда? Чи це споплюження?
Ну, я думаю, что это неправда. Конечно, мы состоялись, но мы не можем построить, наконец, какое-то стабильное европейское государство. Это связано и с традициями, ну, потому что у нас не было реальной государственности, и много других аспектов, когда мы получили независимость, мы же получили на самом деле демократию в полном объеме. Ну, в том объеме, который мы могли получить. И оказалось, что эта украинская демократия больше напоминает анархию, когда всем все можно, но ответственности никакой нет. И мы постоянно выбираем себе лидеров. Я говорю не только о президенте. Парламент здесь тоже очень важен. Мы выбираем худших, наиболее воровитых, наиболее циничных.
Чому так відбувається? При тому, що ви кажете, що доволі демократична процедура виборів.
Ну, потому что они умеют, понимаете, Мирослав Попович никогда в своей жизни не мог так говорить, как говорили, я не просто назвал Поповича, он же был претендентом на парламентское членство когда-то, но победил другой человек, абсолютно плохой человек, нечестный человек. Мы, украинцы, бросились, так же, как белорусы, как они выбрали себе этого батьку.
Ну, уже 21 рік минув, як обирали. Скоро чергові вибори, знову, напевно, переможе.
Он же боролся с коррупцией, понимаете? Вот они пошли, но он же борец коррупции. Интеллигентные люди не говорят о себе так. Себе такую рекламную кампанию, как делали наши проходимцы, интеллигентные люди не умеют. И вина есть украинской интеллигенции во многом. Я считаю, что да. Я полагаю, что мы виноваты в том, что нас много, но мы все живем на конкретных маленьких островках.
Интеллигенция.
Да. Нет каких-то процессов, которые заканчивают... Не обязательно же партии, тем более тут партии-то нет. Это же не партия. Ведь на самом деле Украина очень богата умными, толерантными, способными людьми. И никого из них не подпустили. Ведь все время тусовка идет одна и та же. Ну, молоденький Яценюк, но душа-то у него старая. Воспитание у него ж
совсем. Зараз Верховная Рада склад дуже різко поменялся рік тому.
Да, ну и мы не чувствуем этого пока. Ну, вероятно, там есть нормальные люди, честные люди, которые пришли туда действительно строить другую страну. Я приведу конкретный пример немолодого человека. Со мной сидел в лагере такой Микола Горбаль, порядочный человек, он сидел 17 лет. Он как-то стал когда-то, я не помню, лет 10 назад, членом Верховного Совета нашего парламента. Ну, заканчивался срок, мы где-то встретились, и я спрашиваю, Микола, ну что, опять пойдете туда?
Термин парламентский закончился у него уже.
Да, уже парламентский.
Так уже незалежна Украина была.
И Микола такой же чистый и честный, и сейчас мне говорит, ні, це не для мене, я більше не можу. И вот эта трагедия... Ну, предположим, Микола не мог бы, может быть, поднимать промышленность, экономику, он гуманитарий. Но я о другом. Выталкиваются здоровые, честные люди.
Система.
Да. Система воровства, система цинизма, система лжи. Но почему наш президент периодически не может нам прямо сказать, что он вынужден идти на такие-то шаги, потому что главный наш защитник, у нас главный защитник Запад. Ну, мы можем, конечно, кричать, что у нас очень развита мускулатура, и мы можем победить всю российскую армию. И поэтому, ну, надо говорить, что ребята нам помогают. И нас просят, или нас заставляют. Можно какие-то более мягкие слова применять. И это нормально. Но мне же приходится общаться с всякими высокими чиновниками зарубежными иногда, с дипломатами. Они в ужасе, они устали от Украины. Они устали от того, что мы не хотим бороться с коррупцией. Сейчас же они не только по телевизору, когда выступают или где-то говорят. Они и в частных, очень откровенных беседах говорят об одном и том же. Мы будем вам помогать, но вы должны бороться с коррупцией. Вот один очень высокий американский чиновник, я не имею права называть его фамилией, недавно мне так сказал. Если ваши власти не начнут бороться с коррупцией, то есть бороться с самим собой, то на каком-то этапе мы просто отойдем, и вы останетесь наедине с Путиным. Мы этого не хотим, закончил он фразу, но это будет.
Деякие украинские оппозиционеры, дочинные влады, они вот так вот кидающие гранаты, как 31 серпня этого года под Верховную Раду, кажут, что нам той Захід, треба перекреслить Мінські угоди, які б вони не були. Вони теж, мабуть, теж хочуть залишити Україну сам на сам. І з колишнім іменинником, недавно йому було 63 роки, Володимиру Володимировичу.
Ну, я думаю, что в большинстве случаев это искреннее заблуждение, а не агентурная работа. Хотя иногда, когда я смотрю на некоторых радикалов, так вот, на протяжении десятилетия, у меня возникают сомнения. Может быть, и агентурная работа. Но не в этом дело, даже если есть какой-то 1-2%. В основном это полное непонимание ситуации и полная безответственность. Потому что если ты член парламента, ты не имеешь права так поступать. Но чем ты будешь бороться с ракетоносцами Путина? У нас есть дух, да, у нас появилось умение стрелять легким стрелковым оружием. И что, мы будем сбивать ракеты Путина? То есть есть реалии, да, мы слабые, мы очень слабая страна, и поэтому мы не можем отказываться от зонтика, который нам дали западные страны. Это очень плохо, это постыдно, потому что другие немножко иначе себя вели, такие же постсоветские. Даже Грузия, которая, ну извините, я не молодой человек, Грузия всегда была чемпионом по коррупции в Советском Союзе.
Большинство творений в законе, при всей повазе до грузинской культуры, кінематографи і так далі були, ну це факт, грузинами.
Да.
І такі реформи, які були в Грузії.
Да, движение какое-то. І тільки ми, ну і Білорусі. Я не говорю о середньоазіатських странах, там другая культура, это все было на советских штыках. Но я думаю, что чем больше мы будем на эту тему говорить, говорить искренне, говорить откровенно, не для того, чтобы напугать людей, а для того, чтобы люди понимали, что от них зависит. Скоро выборы, очередные выборы.
25 жёлтого.
И я боюсь, что будет опять то же самое, так как было дважды в Киеве. Молодежь не пошла на выборы, бабушки дважды выбрали Черновицкого.
Да. Гречка, красивые обещанки.
И вот, вот это и приводит... Я, например, сейчас еще не знаю, за кого мне голосовать или вычеркивать всех. Но это мои проблемы, я не хочу навязывать никому. Но участвовать в этом надо, потому что если мы не участвуем в этом, ну, мы должны потом нести ответственность за свое неучастие. Украина сохранила в большинстве демократические институты. Да, они коррумпированы.
А они есть.
В других странах. У северного соседа их нет.
Є Чуров, ми знаємо, керівник Центру виборчкового в Росії. Є результати, скільки там на Північному Кавказі? Вже скоро 110% буде.
Ну, у мене були...
Я утрирую, звісно.
Да.
Пане Гузман, ви як психіатр, деякі от опоненти Путіна стверджують, що, мовляв, він, я їх цитую, психічно неадекватна людина. Правильно так казати? Чи це несправедливо?
Да ні, ну, при чому тут психіатрія? Гитлер, Сталин и многие другие, Каддафи, ну, тираны и убийцы существовали всегда и, к сожалению, вероятно, будут существовать. Это зависит от конкретного государства, конкретной страны. Путин психически здоровый человек, он морально нездоров. Ну, моральное нездоровье – это не термины психиатрические. А то, что люди дают себя обманывать, вот так там 85 или 80, 70 – давайте вспомним недавнее европейское прошлое. Немцы, которые шли за Гитлером, а потом объясняли, когда уже американские танки стояли на улице, они говорили, ну я же не знала, что это дым идет от того, что в крематории сжигают трупы. Так же было при Сталине. Это пройдет, они потом будут говорить, что ну, Путин нас обманул. Они себя простят. Да, у нас были попытки, там, Дмитрий Табачник пытался перечеркивать историю, переписывать по-своему. Ну, Табачника уже нет, просто нет рядом с нами, он где-то. Проблема же не в Диме Табачнике, у нас можно говорить вслух. У нас, как вы видите, я пишу то, что я хочу, меня не цензурируют. Это говорит о том, что степень свободы в нашей стране достаточная для того, чтобы осмысливать. Что происходит? Люди не хотят осмысливать. Люди хотят чуда. Чудо, которое придет с очередным мэром, с очередным Киевсоветом, с очередным там, Житомирским областным советом. Оно не придет. Туда придут те же или замаскировавшиеся. Но они идут туда даже не ради власти в большинстве случаев, ради денег.
А якийсь оптимизм?
Оптимизм в том, что мы есть и мы будем. И от нас что-то зависит.
Я вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, дякую. Що гостем студії Радіо Свобода був президент Асоціації психіатрів України, правозахисник Семен Гузман. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.